Вы слушаете христианскую радиопередачу «Актуально насущно». Сегодня в эфире наша очередная беседа по истории христианства. Ведет ее Каретникова Марина Сергеевна из Ленинграда. Слушайте эти беседы в нашей программе в первую полную неделю каждого месяца.
Сегодня у нас будет пятая беседа по истории христианства на тему о полноте времени, и о языческом мире. Написано в Библии, что когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного. Что это за полнота времени? Мир был подготовлен Богом к принятию Сына и послания Его. Мир был подготовлен во многих отношениях. Некоторые из них можно упомянуть. Это идея единства людей. Римская империя легко присоединяла к себе многие-многие страны, многие народы. И вот это чувство единства людей, оно усваивалось человеческим сознанием. Затем понятие единого закона для всех людей, единого гражданства, единой империи, которые обеспечивали прекрасные дороги, и люди из других народов привлекались к участию в жизни Римской империи. Затем подготовленность этой почвы состояла еще в том, что римские завоевания приводили к тому, что многие боги народов, которые были завоеваны, утрачивали свое прежнее значение для этих народов. Что это за боги, которые не помогли народу спастись от завоевателя? Поэтому эти боги падали, и получалась склонность к единому культу, который был в Римской империи. Вот такие обстоятельства способствовали и были как бы подготовкой для событий нового времени и прихода Христа на эту землю. Также свою лепту в эту подготовку внесли греки. Это был общий греческий язык. На греческом языке написаны многие послания и некоторые Евангелия. Затем греческая философия имела такое огромное влияние, авторитет в древнем мире, что она разрушала многие домашние верования небольших народностей, которые входили в Римскую империю. Знаменитые философы Сократ и Платон ввели в обиход умственный понятие о том, что есть невидимый мир, который гораздо более реален, чем даже мир видимый. Но когда мы говорим о полноте времени, надо помнить еще и о словах пророка Исаии о Христе. Он зашел пред нами, как росток из сухой земли. Полнота времени по-божье — это не столько подготовленность к восприятию истины, хотя это тоже имеет свое значение, сколько и, главным образом, огромная нужда человека в этой истине. Огромная нужда. В связи с этим, я думаю, что второе пришествие Христа, оно будет тоже по огромной нужде людей, по воплю людей к Богу, а не потому, чтобы мир был подготовлен принять Христа. В Римской империи до Христа произошли следующие события. После Юлия Цезаря стала формироваться империя вместо прежней демократической организации государства. И император Октавиан Август в 42 году до Рождества Христова объявил себя не только императором, но объявил себя Богом. И мир познал тогда, какая тирания над душами людей, когда человек называет себя Богом. В чем состоит демоническая мистика абсолютизма? Это мир впервые познал в связи с этим императором Октавианом Августом. Впоследствии многие христиане пострадают именно от того, что они откажутся признать божественность императора, утверждая, что Бог один и Христос есть Бог. Полнота времени сказалась в том, что перед приходом Христа на землю можно было видеть очень тяжелый кризис. Кризис мировоззрения, неверие в прежние идеалы. Все эти черты кризисного состояния чрезвычайно похожи и на то, что переживаем сейчас мы в нашей стране. Этот кризис мировоззрения, когда прежние идеалы, в которые люди верили, перестают существовать, обманули людей. В Римской империи это было падение веры в прежних богов. Никто уже не верил ни в Зевса, ни в Озириса, ни в Астарту. Это все были ритуальные религии, сопровождающиеся главным образом развратными оргиями. Затем народ, не имея общего идеала и общей веры, перестает наслаждаться жизнью. Жизнь теряет свою привлекательность, и человек начинает задавать вопрос, который никогда в голову не приходит во времена благоденствия. Это вопрос о смысле жизни. Так странно, что когда все благополучно у человека, он не ставит перед собой такого вопроса: «Зачем я живу?». Затем человек начинает, потеряв общественные идеалы, обращаться к внутреннему своему человеку и обнаруживает, что в сердце нет мира. В человеке просыпается сознание греховности его. Человек может быть неверующим, но иметь это осознание своей греховности. Это связано всегда бывает с выделением человека из рода, из общества. Дело в том, что когда у общества есть свои общие идеалы, то человек видит себя как часть целого, часть этого общества. Это не является только особенностью нашего русского прошлого. Точно так же в Древнем Риме человек ощущал себя частью империи и гордился этим, потому что быть римским гражданином, это было так почетно перед всем миром, что человек с радостью утверждал себя, что он принадлежит к этому общему целому, что он римский гражданин. И вот во времена кризиса происходит выделение личности, возникают проблемы у этой личности. Как жить? Зачем жить? Начинается поиск Бога. Поиск Бога проходит всегда с одними и теми же характеристиками. Это метание между восточными культами, древними религиями. Это было и в Римской империи. Интерес возник к йоге, к астрологии, гаданиям, предсказаниям, хиромантии. Ищут среди чужих богов, что мои боги не удовлетворяют меня. Может быть, где-то там есть чужие божества, которые настоящие. Эти метания, они отразились в поэзии. Например, поэт Вергилий, римский поэт, пишет о своих мечтах о золотом веке. И есть у него удивительная одна песнь об ожидании таинственного младенца и предчувствии эры спасения. А поэт Гораций воспринимал мир как безумный. И он писал: «Надо бежать из обезумевшей страны и искать счастливые острова, приют тишины и покоя». Другими словами, можно сказать, что в людях возникла духовная потребность. И эту духовную потребность не могут утолить ни общественные идеалы, ни наслаждения, ни красота, ни искусство, ни философия. В человеке, который осознает, что у него есть душа и духовные потребности, в нем возникает страх. Этот страх он стремится подавить развратом, роскошью, алчностью. Но перед ним стоит ужас и трагедия. Он вперед смотрит и видит ужас впереди. Он ищет спасителя. В то время знаменитая греческая философия, которая дала миру Сократа, Платона, переживала тоже кризис. Она выродилась в эпикурейство и стоицизм. Эпикурейство коротко можно выразить: ешь, пей, наслаждайся, потому что все равно умрем. А стоицизм — это признание, что в природе существуют естественные законы, надо их познавать и в соответствии с ними жить. Эта философия не могла удовлетворить души людей, как не может удовлетворить никакая философия. В Евангелиях очень строго говорится о философии, как об умственном обольщении человека. Это фактически человек использует разум, данный ему Богом, чтобы чрезвычайно тонко оправдать себя, свою греховность. В этот мир пришла весть о Христе. Апостол Петр, которому Христос сказал, что он дает ему ключи от Царствия Божия, и апостол Петр открыл этими ключами вход в царство прежде всего в Иерусалиме в день Пятидесятницы, затем в Самарии, когда и на самаритян сошел Дух Святой после молитвы Петра. Он же открыл вход для язычников, когда он пришел в дом Корнилия. Это было очень нелегко сделать Петру, и нашему Господу пришлось много потрудиться, пока Петр уразумел, что то, что Бог очистил, нельзя почитать нечистым. и что Бог открывает дверь для проповеди благой вести в языческом мире. В Деяниях апостолов описан первый собор, и можно считать этот собор самым важным, какие только были за всю историю церкви. Это когда апостолы по долгом и здравом рассуждении поняли, что Бог открывает дверь ко спасению язычникам, языческому миру. И в то время, как сами иудеи с таким трудом, с такими гонениями воспринимали слово, гнали это слово, язычники приняли его, как изголодавшиеся. Это было слово, пришедшее вовремя. Принимали Божье слово как рабы, так и свободные, как бедные, так и богатые. И оно очень распространялось среди языческого населения, прежде всего греков, римлян. Но здесь возникла огромная опасность для церкви. Эта опасность была влияние греческой философии на христианство, попытка соединить христианство с философией. Эта опасность имела свое название – гностицизм. От слова «гносис» – «знание». Гностицизм утверждал, что имеет особенное знание, тайное, оккультное знание от Бога. Гностицизм соединил в себе черты восточных религий с их утверждением, что Бог находится внутри меня, и мне нужно познать себя, и я познаю Бога. Это противно учению Библии, потому что человек, греховный человек, не может иметь в себе Бога. Для этого ему нужно покаяться и отвергнуть все, чем он жил до этого времени. Бог живет в сокрушенном сердце. Этот гностицизм вместил в себя и персидские понятия дуализма, то есть равноценного, равнозначного существования и добра, и зла. Но Библия говорит нам, что когда Бог сотворил мир, то Он сказал «хорошо», «весьма хорошо» обо всем, что Он сотворил. Зло не было сотворено Богом. Зло — это искажение добра. Сатана не был сотворен Богом. Бог сотворил ангела, который потом пал. А гностики утверждали враждебность материального мира духу, враждебность духовного, что они называли добром, и материального, что они называли злом. Гностики никак не могли воспринять, что слово, то есть разум божественный, логос, сотворивший мир, Бог, сделался человеком. Философски они это не могли принять. От этого получилось очень много искривлений, искажений. Это первая опасность, которую встретили апостолы, когда они проповедовали в языческом мире. Христианство отвергло гностицизм. Прежде всего, потому что они не признавали Христа, пришедшего во плоти. Об этом мы читаем у апостола Иоанна, что для того, чтобы различать голос Божий от голосов иных и от духа Антихриста, он говорил: «Тот, кто не исповедует, что Христос пришел во плоти». Вот по этому признаку отделяется христианин от гностика. Они отрицали, они говорили, что Христос пришел как дух, имел только видимость и кажимость плотскую. Затем не могли согласиться христиане с тем, что Божье творение – зло, материя и видимый мир, кажимость и не нужен, и является злом. Велико значение жизни здесь. Жизнь здесь, на этой земле, определяет нашу жизнь вечности. И еще одна черта. Гностики оправдывали безнравственность. Если, говорили они, Бог живет во мне, то я волен делать все, что я пожелаю. Я нахожусь по ту сторону добра и зла. С большой силой отпор гностикам дали апостолы Иуда, Иоанн, Павел, Петр. Иуда пишет, послание Иуды, 1 глава, 4 стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». обращающий благодать Бога нашего в повод к распутству. А апостол Павел, послание к Колоссянам, 2 глава, обращает внимание на другую сторону гностицизма, как они надмевались своим умом, считая, что им открыто особенное знание. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием, служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Апостол Петр тоже осуждал гностицизм за безнравственность, предостерегая учеников против этой огромной опасности, против христианства. Апостолы берегли чистоту учения и предостерегали против того, чтобы ученики Христа интересовались и увлекались чуждой философией, которая не приносит никакого добра и пользы им. Это была одна первая опасность. О другой опасности мы будем говорить в следующей беседе.
Был тебя.
Дорогие друзья, слушайте наши беседы по истории церкви в первую полную неделю каждого месяца. Свои отзывы об этих беседах и вопросы вы можете направлять по адресу 195-271, город Ленинград, абонементный ящик 251. Я повторю адрес. 195-271, город Ленинград, абонементный ящик 251. Редакция радио и видеопрограмм «Актуально насущно». Да благословит вас Господь! У микрофона Иван Степанович Хаука.